Глава восьмая. Брюки Вилли. Вздрогнув, Вилли проснулся, зажал себе рот и замер, тяжело дыша. Хэйди мирно спала рядом, укутавшись одеялом. Весенний ветер пробегал по карнизам снаружи. Халик быстро окинул взглядом спальню, убедившись, что Майкл Хьюстон или его скелетообразная версия не присутствует поблизости. Это была просто его спальня, где знаком каждый угол. Кошмар начинал гаснуть, но страх еще остался, поэтому Вилли пристроился рядом с Хэйди. Он не касался жены. Она легко просыпалась, но, проник в зону ее тепла, выкрал кусочек ее одеяла. Всего лишь сон.
«Худей!»
— неумолимым голосом прозвучало у него в голове. Снова пришел сон. Наконец. Наутро... После кошмара весы в ванной показывали 215, и Халик преисполнился надежды. Только 2 фунта. Хьюстон оказался прав, кокаин или нет. Процесс начал замедляться. Вилли, посвистывая, спустился вниз и съел яичницу с полдюжины сосисок. По дороге к вокзалу кошмар вернулся, но более смутно. Больше как чувство дежавю, нежели чем как настоящие воспоминания. Проезжая выше головы, Вилли выглянул из окна машины, на мгновение напрягся, ожидая увидеть пошатывающиеся скелеты, словно комфортабельный Фэрвью вдруг превратился в Виафру. Но люди на улицах выглядели даже лучше, чем Ярд Стивенс, который выглядел лучше, чем обычно. Вилли помахал ему в ответ и подумал: «Твой метаболизм предупреждает о вреде курения, Ярд». Мысль заставила улыбнуться, а когда его поезд втянулся в центральный вокзал, последние остатки сна были забыты. Халик не взвешивался, не задумывался над вопросом потери веса следующие 4 дня. И тут с ним чуть не приключилось очень неприятное происшествие. Все случилось в суде перед судьей Хилмером Бойнтоном, который обладал чувством юмора не больше, чем средняя черепаха. Глупое происшествие, оно напоминало дурные сны раннего детства. Халик встал, чтобы возразить, а его штаны стали соскальзывать вниз. Он приподнялся, почувствовал, как они скользят по бедрам и ягодицам, собираются в складки у колен, и очень поспешно сел на место. Потом Халик понял, что его движение выглядело как некий экзотический прыжок. Вильям Халик, поверенный в делах, исполняет трюк Питера Кролика. Халик почувствовал, как краска заливает его щеки.
«Это возражение, мистер Халик? Или сердечный приступ?»
Зрители, к счастью, немногочисленные, захихикали.
«Ничего, ваша честь», — пролепетал Халик. «Я передумал».
Бойнтон хмыкнул. Процедура продолжалась, а Халик потея размышлял, как ему удастся встать. Через 10 минут судья объявил перерыв. Халик сидел за столом ответчика, притворяясь, будто пролистывает стопку бумаг. Когда зал слушаний почти опустел, он встал, засунул руки в карманы пиджака, надеясь, что жест выглядит небрежным. На самом деле он поддерживал брюки. В уединенной кабинке мужского туалета он снял пиджак, посмотрел на брюки и вытащил пояс. Его штаны, все еще застегнутые на пуговицу и молнию, соскользнули по лодыжкам, а мелочь в кармане приглушенно звякнула о кафельный пол. Он сел на крышку унитаза, держа перед собой как свиток рукописи, и всмотрелся в него. Он смог прочитать историю, которая была еще более тревожной. Пояс был подарком Линды ко дню отца 2 года назад. Вилли развернул его, вчитываясь, и почувствовал, как сердце побежало испуганным галопом. Дочь купила слишком короткий пояс, и Халик вспомнил, как подумал с грустью, что с ее стороны это было простительным оптимизмом. Тем не менее, когда он сделал лишнюю дырку, пояс стал вполне пригоден. Только когда он бросил курить, стало немного тяжело его застегивать, даже используя вспомогательное отверстие. После того, как он бросил курить, но до того, как сбил старую цыганку. Теперь на его поясе появились новые складки за 2-й дыркой, 4-й и 5-й и, наконец, 6-й, последней. С возрастающим отчаянием Халик видел, что каждая складка была равнее предыдущей. Его пояс рассказывал более краткую и правдивую историю, чем Майкл Хьюстон. Он, не переставая, терял вес. Процесс не замедлялся, а ускорялся. Вилли добрался до последней дырки пояса, который хотел выбросить как слишком маленький всего 2 месяца назад. Теперь нужно было проколоть 7-е отверстие. Вилли взглянул на часы и увидел, что пора возвращаться. Но теперь для него некоторые вещи стали гораздо важнее, чем решение судьи Бойнтона — утверждать или не утверждать новое завещание. Халик прислушался. В туалете он был один. Он поднял брюки одной рукой и вышел из кабинки, потом снова опустил брюки и посмотрел на себя в зеркало, висевшее над раковиной, потом поднял подол рубашки, чтобы лучше разглядеть живот, который совсем недавно был причиной его мучений. Жалкий писк вырвался из его горла. Избирательное восприятие не смогло выдержать. Халик увидел, что то скромное брюшко, что пришло на смену его выступающему карнизу, тоже исчезло. Несомненно, но факт, несмотря на всю смехотворность его позы. Но факты могут принимать разнообразную форму, этому быстро учатся, занимаясь юридическим бизнесом, но произошедшая метаморфоза выглядела убедительно, неопровержимо. Халик выглядел как подросток, обрядившийся в одежду своего отца. Он стоял в комической позе перед рядом раковин, истерически рассуждая: «У кого есть карандаш? Мне срочно нужно нарисовать поддельные усы». Захлебывающийся желчный хохот вырвался из его горла при виде птенцов, спавших на ботинках и носках, обтягивающих его волосатые лодыжки. В этот момент он внезапно просто поверил всему. Цыган проклял его. Да, это не рак. Рак более милостиво отнесся бы к нему. Тут что-то другое. И события только начинают разворачиваться. Голос кондуктора прозвучал у него в голове. «Следующая остановка — анорексия невроза. Вилли Халик, приготовьтесь к выходу». Звук не утихал в его горле. Смех, звучавший воплем, или вопль, звучавший воплем, или вопль, звучавший смехом. Какая разница? Кому можно рассказать? Можно рассказать Хейди? Она решит, что я свихнулся. Но Халик чувствовал себя совершенно здравомыслящим. Хлопнула дверь туалета, и перепуганный Халик быстро вернулся в кабинку, защелкнул задвижку. «Вилли?» — это был Джон Паркер, его ассистент. «Здесь я. Бойнтон скоро вернется. У тебя все нормально?» «Отлично!» — ответил Вилли. Глаза его были крепко сжаты. — У тебя газы? Что-нибудь с животом? — Да, все дело в моем животе, верно. — Мне осталось только пришлепнуть марку на конверт. Через минуту буду на месте. — Хорошо. Паркер вышел. Халик задумался о своем ремне. Он не мог вернуться в зал заседаний, придерживая брюки через карманы пиджака. Какого дьявола ему теперь делать? Он неожиданно вспомнил свой армейский нож, который раньше всегда вынимал из кармана перед взвешиванием. В те старые добрые дни до приезда цыган в Фэрвью. «Кто просил вас сюда соваться? Почему вы не выбрали Вестпорт или Стратфорд?» Вилли быстро вынул нож и проковырял 7-ю дырку в ремне. Она получилась неаккуратной, некрасивой, но сделала свое дело. Халик вышел из кабинки. Впервые он заметил, что брючины свисают вокруг его ног. Его худых ног. «Видят ли остальные?» — подумал он со смущением. Побрызгав водой на лицо, он покинул туалет. Когда он вернулся в зал, туда, шурша темной материи, входил Бойнтон. Он зловеще посмотрел на Вилли, который сделал неопределенный уклончивый жест, словно извиняясь. Лицо Бойнтона оставалось суровым. Извинение определенно не было принято. Томительная процедура возобновилась. Каким-то образом Вилли удалось дождаться конца. Этой ночью, после того, как Хэдди и Линда уснули, Вилли забрался на весы. Долго стоял он, вглядываясь в шкалу и не веря своим глазам. Долго-долго. Вес — 195 фунтов.